Добрый день, дамы и господа, ladies and gentlemen. Меня зовут Яков Файн. Сегодня 27 июня 2024 года. Я нахожусь в Южной Флориде, Соединенные Штаты Америки. Сегодня прямой стрим. Стримец молодец. Пожалуйста, приходите в чатике, отмечайтесь, говорите, как вас зовут. Напишите какой-то комментарий, а я прокомментирую ваш комментарий или отвечу на ваше приветствие. Канал дилетантский. Но ламповый, теплый, но говорим все, что думаем, особо не парясь, точно ли мы все знаем, как эксперты, или не точно. Ну вот, приветствие закончено. Давайте теперь посмотрим на какие-то комментарии, пока вы здороваетесь. Давайте посмотрим на комментарии, которые оставили чуть раньше, а именно вчера. Давайте начнем вот с этого комментария. Лео пишет. Уважаемый Яков, до сегодняшней передачи смотрел вас регулярно, но вот сегодня холодный душ относительно Арестовича. Неужели вам неизвестна его позиция по ленд-лизу и постоянное переобувание? Хороший комментарий, который позволит мне кое-что еще раз обсудить. А именно, что мир не черный и белый, это первое, а есть 50 shades of grey, то есть 50 оттенков серого, или даже больше. И когда я что-то говорю, и вы меня слушаете, многие из вас слышат то, что они хотят слышать. Они не слушают то, что я говорю. Они не допускают ни малейших изменений в их черно-белом мире. Binary world. Или ноль, или один. Или черное, или белое. А я придерживаюсь теории, которую я когда-то сформулировал, что каждый человек – это package. В каждом человеке есть что-то хорошее, что-то плохое. Но что я сказал вчера конкретно? Лео не потрудился, конечно же, переслушать. Он уверен и знает, что я сказал. Я сказал, что он из всех политиков, которых я когда-либо слышал из Украины, он самый умный. Повторяю еще раз. Из всех политиков, которых я когда-либо слышал, он самый умный. Но не только Лео, но и другой человек по имени Рихор пишет. У людей память, как у рыбки, даже таких славных мужей, как Яков. Арестович – это гад, это пишет Рихор, специалист по переобуванию в воздухе. С начала войны он вливал в уши людей принящую ложь, шепча, что русских ракет осталось на 2 недели. Согласен. Я это говорил 28 раз, как он переобувался и как он обманывал людей. И так далее. Еще раз повторяю, что я сказал вчера. Он, наверное, один из самых умных политиков украинских, которые я знаю. Я не обсуждал его моральные качества. Я не говорил, что он самый хороший политик из всех, кого я знаю. Я не говорил, что он самый полезный для украинского народа политик. Я не сказал, что он такой, эмпатии. Очень сочувствующий и симпатизирующий украинского народа. Ничего я этого не говорил. Я сказал, еще раз повторяю. Он один из самых умных политиков, которых я когда-либо видел. Я спрашивал вас вчера, но ни Лио, ни Рихур не потрудились сказать мне, нет, ты не прав. Вот есть другие политики, которые умнее, лучше, полезнее для Украины. Но этого не было. То есть вам надо черно-белое. Ни слова хорошего никогда не сказать об Арестовиче. Почему? Потому что он переобулся, поэтому он гад паршивый. Дальше читаем все-таки, что пишет Рихор. Рихор продолжает нагнетать. Что он мурлыкал 2 недели? Да, я помню, я сам его критиковал за это. И мурлыкал, мол, через пару месяцев Россия рухнет и вернется Крым. Но молчал, что страна просто голозадая в военном плане. Да, он чистый пропагандист. Он выполнял задание президентского офиса. Выполнял аморально. Он врал. Он же знал, наверное, ситуацию получше, чем вся страна. Но, тем не менее, всей стране, возможно, и нужен был такой, особенно женщинам. Нужен был такой человек, который убаюкивающий, успокаивающий. Он выполнял свою роль, свою задачу. Он человек, естественно, беспардонный, без принципов. И будет выполнять то, что надо будет его работодателю. Он в последнее время дает разные интервью, и говорит, что я готов спасти Украину, если меня попросят, если мне дадут должность, в которой у меня будут полномочия, я приду и всех спасу. То есть Jesus Christ, он играет эту роль. То есть я это все слушаю, но я пропускаю это через сито, я игнорирую то, что я понимаю, лажа. А вы заводитесь как спички. Как можно было назвать Арестовича умным? А что, он дурак? Он дурак? Скажите мне. Нет. То, что он делает нехорошие вещи с вашей точки зрения. Ну, что же делать? Что же делать? Всегда старайтесь слышать то, что вам полезно, важно. Отсеивайте мусор. Не слушайте мусор. Он себя скомпрометировал один раз, и этого достаточно. Причем серьезно скомпрометировал вот тогда. Почему он уехал, вот в этом комментарии, я уже не читал весь комментарий Рихара, что, мол, как он, вместо того, чтобы быть на фронте и так далее. Он выступает и говорит, что его вытолкали из Украины. Арестович говорит, что его вытолкали сначала из офиса президента, и это Зеленский, а потом его вытолкали из Украины. И теперь, если он раньше врал, когда его спрашивали, почему вы сейчас приехали в Америку, собираетесь ли вы вернуться, он говорил, у меня есть несколько таких обязательств здесь за границей, там по поводу лекций, надо кое с кем встретиться. Как только это закончится, я верну. Он врал. И тогда он врал. Он все время врет. Но он умный человек. В Украине таких мало. И я уверен, что он наберет себе достаточно много последователей. Его спрашивают сейчас, ты вернешься в Украину? Он говорит, нет, конечно. Мне никто не обеспечит безопасность, если я вернусь в Украину. Если меня обеспечат, гарантируют и дадут должность, которая даст мне некие полномочия, право что-то делать, вот тогда я приду и тебя обойму, нынька Украина. Еще раз повторяю, слушайте внимательно, дорогие товарищи, что я говорю. Ну, пишите, возмущайтесь, если вы так хотите. Давайте поприветствуем тем, кто пришел уже на стрим. Джордж, good morning from New York City. Good morning. Евгений пишет, всем доброго времени суток, Леся, витаю Якова. Дмитро, витаю Якова, я вперше на стриме онлайн. Это победа, Дмитро. I made your day. Владимир пишет, привет, Яков, привет. Вітання Якова, пише Серж. А коли Арестович став політиком? Я не знаю. А хто він є? А у вас є політики? А кого ви звете політиком? Що він повинен закінчити? Який диплом він має мати? Give a definition, Серж. Ничего, что я по-английски. Дайте определение политика. И у меня к вам огромная просьба, Сергей. Сейчас, пока вы на стриме, напишите мне 2-3 человека, 2-3 имени, которые находятся в украинской политике, или, как люди говорят сейчас, в политикуме, и которые вы считаете сильные политики. Напишите, пожалуйста. Я без подколок говорю просто я не знаю. Я не знаю, но сейчас вы, наверное, напишите, кто это, Порошенко, сильный политик. Кто у вас сильный политик, которого вы видите сегодня следующим президентом Украины? А ведь Зеленскому президентствовать осталось совсем недолго. Дальше. Владимир пишет. Подольск, это, наверное, Подоляк, сказал, что похищение мужчин на улице – это нормально и будет продолжаться, потому что государство нуждается в войсках. Бандитизм на государственном уровне – это странная причина. Я не знаю, Володя, это Подоляк или нет, напиши. Но если это Подоляк, то два сапога пара. Мы сегодня чуть-чуть поговорим о сегодняшних дебатах между Джо Байденом и Дональдом Трампом. Но мне было бы весело посмотреть дебаты между Михаилом Подоляком и Алексеем Арестовичем. Дебаты шли бы так. Подоляк сказал бы, смотрите, так он начинает любое выступление, и начал бы говорить так, что даже у Арестовича не было вариантов клиниться и что-то хоть слово сказать. Пошел бы поток речи. Потом как-то закончился бы рекламент у Подоляка, дали бы слово Арестовичу, была бы та же история. Арестович говорит, что он изучает психологию, он знает психологию, он интересуется этим, но если бы он знал психологию, то он бы понимал, что чем короче короче месседж, тем он быстрее доходит до человека. А если начинать топить людей в словах, ничем хорошим это не кончается. Кстати, о топить. Я обычно, или часто, скажем так, рассказываю вам что-нибудь там. Вот я гулял утром, я видел то-то, я видел это. Сегодня такое печальное событие произошло. Я гулял вдоль моря сегодня, уже возвращался. И вижу, что стоят несколько людей, на песке лежит другой человек, и двое ему делают CPR. CPR – это внешний массаж сердца. Вот это, знаете, когда 120 ударов в секунду, надо, вернее, 120 таких качков, чтобы было. В минуту. Рекомендуют в таких ситуациях, если вы не знаете, как правильно считать и какой правильный ритм, вспоминайте песню Bee Gees «Stayin' Alive». Они идут четко в ритме диска, 120 ударов в минуту, и вот также надо делать движение. Я подошел, лежал бездомный, черный бездомный. Я его видел много лет, он каждое утро, ну я его не видел каждое утро, но он регулярно ходил в море. Он такой, очень, он был очень худой, борода, такая дреды, как это называется, когда скручиваются волосы, еще крашеные какие-то. Он заходил в океан и там плавал какое-то время, каждый день. Это был он. И сидело над ним два человека в майках lifeguards, то есть спасатели, и делали ему вот это движение. Он был в отключке. Там стояло две пожилые женщины и мужчина, в частности, конечно же, русскоговорящие. И я у нее спросил, что и как. Она говорит, что мы видели, как он заходил в воду, а потом через некоторое время мы видели, как он лежал уже просто на воде с опущенной головой вниз, потом он как-то опускался вниз, немножко на глубину, потом опять поднимался, тело его поднималось. А эти женщины, естественно, они говорят, мы испугались, мы пытались искать какого-то мужчину, ну, нашли какого-то мужчину, который его вытащил на берег, положили его на спину, но он не дышал. Эти двое, которые лайфгарды, у них была эта машинка для того, чтобы сделать... Они делали вот этот CPR, и ничего не получалось, он лежал без движений. Они взяли эту машинку, которая должна сделать электрошок сердца. Наклеили на грудь, и там такая коробочка, и эта коробочка, видно там компьютер, который разговаривал с ними, он говорит, что вот сейчас начнет мигать какая-то лампочка, и вот тогда нажимайте на кнопку. Это говорит этот аппарат. А потом он стал говорить, нет, применять, не применяйте этот электрошок. Видно, он не видит или он не чувствует никакой реакции от тела. Я не знаю, почему он такое стал говорить. Короче, он не врубал электрошок. Эти женщины говорят, что он так в таком положении, наверное, на воде был минут 15. То есть уже не дыша. Естественно, потом приехала скорая, ну, как это парамедики из ближайшей пожарной станции, приехали они тоже приехали с машинкой, и тоже сначала что-то попытались, опросили людей, полицейский тут же появился с пистолетом. Ну, взяли его на носилки и увезли куда-то, причем с сиреной, с машиной, все. Скорее всего, он умер, утонул, случайно. Женщины стали эти говорить... Это, наверное, суицид. Это, наверное, он хотел так покончить жизнь самоубийством. Абсолютно нет. Чего ему кончать жизнь самоубийством? Он жил у моря. Вероятно, судя по его худобе, есть ему особо не надо было много, хотя наверняка он и имел талоны на питание в месяц, ему давало правительство, и наверняка люди подкармливают таких людей. И жил у моря. И я уверен, что никакого суицида, никакого самоубийства он не собирался делать. Ну, бывает, наверное, остановилось сердце в воде. Если это так, то это просто для него идеальная смерть. Но что еще я хочу подчеркнуть. Для тех людей, которые поливают Америку в плане «умрешь как собака». Обратите внимание, ему помогали. Его забрали в больницу сейчас. Я не знаю, просто констатируют ли они смерть или нет, я этого вряд ли когда узнаю. Но им занимались точно так же, как занимались бы человеком, у которого супер-дупер дорогая страховка жизни. Я не говорю, что потом его положили бы в роскошную палату и представили бы медсестру, и стали бы за ним ухаживать. неделю в госпиталь. Но первую помощь 100% ему оказывали. Да, кроме того, у кого спрашивать про страховку? У кого? И я, кстати, не удивлюсь, если у него была страховка. Скорее всего, ему дали Medicaid. И, ну, одним словом, такая история. Грустно. С одной стороны, грустно, с другой стороны, классная смерть. Вот человек жил у моря, зашел в море, бац, и глазок закрылся. Жалко все равно его. Вот, так, вот такую ситуацию я видел сегодня прямо возле нас, недалеко. Серж пише, він був радником поза штатами, основна функція була в Ютубі ролики записувати. Он был советником, внештатным советником. Он был вхож. Сергей, вы можете зайти в офис президента на Банковой стрит? Вы можете там работать? Даже внештат. Нет, он был членом президентской команды. Внештатным – это значит, что он не получал зарплату. Почему он не получал зарплату? Потому что он зарабатывал столько денег, вот эти все коучи и так далее, на своих семинарах и лекциях, и народ ему нес свои кровно заработанные денежки, ему не надо было. Это зарплата, которую ему могли предложить. Я не знаю, Подоляк тоже внештатный. И есть ли у Подоляка бизнес, который приносит ему доход. Но Арестовичу деньги не нужны были. По крайней мере, зарплата. И он с удовольствием получил аудиторию, всю страну. Он стал вторым человеком по популярности в начале войны после Арестовича. Май, апрель, май 22 года, я помню, как вся Украина его слушала, затаив дыхание, когда он рассказывал, какие русские дураки, как у них военные командиры неправильно ничего не понимают и не могут спланировать войну и так далее. И все очень внимательно и с удовольствием его слушали. Речь у него была странная, булькающая. Ему не хватало дыхания, но со временем он и микрофон получше купил, и говорить стал получше. Ну, вот так. Джордж пишет. Я Арестовича слушал с 2014 года. Видите, я никогда не знал такого человека. На всех каналах, где его приглашали. Нормальный толковый аналитик. Все сбылось. Основная масса наших слушателей о нем узнали после 2022 года. После 24 февраля. Это однобокое мнение. Можете однобокое. Я еще раз говорю, я вижу то, что я вижу, то, что я знаю. Валко пишет «Привитанне». Это что, вы хотите по-украински написать «Привитанне»? «Привитанне». Так, Дмитро пишет «Якове, добре сказали про те, що Арестович виконує завдання своїх роботодавців. Як, на вашу думку, може його роботодавці зараз з Росії?» Я не знаю. Я не знаю. Вот, Дмитро, ви, какое задание вы выполняете? И вы где-то работаете, я не знаю, кем вы работаете. Вы выполняете работу своего, задание своего начальника. Я не сомневаюсь, что вы не всегда согласны со своим начальником. Иногда вы считаете, что эта работа, которую вам предлагает начальник, неправильная, а может даже и аморальная. Но вы понимаете, что check is in the mail, то есть деньги идут по почте за вашу работу. В случае с Арестовичем он даже не брал деньги. Понимаете? Из России ли его работодатель? Я не знаю. Я думаю, что он абсолютно эгоистический человек, который думает только о себе, о своей карьере. И если эта карьера будет связана с руководством России, если руководство России каким-то макаром сумеет навязать руководителей в Украине, то я не удивлюсь, если Арестович будет с ними сотрудничать. Более того, я не удивлюсь, если Арестович окажется в какой-то роли на оккупированных территориях, когда будет заключено прекращение огня, и те территории, которые сегодня под Россией, я не удивлюсь, если в какой-то роли он там всплывет. Хотя, с другой стороны, жизнь на Западе, я не знаю, для любого другого человека была бы нормальной, но ему мало этого. Ему надо быть number one. Он этого хочет, он без этого не может. И поэтому точно так же такой же тип был этот, как его зовут, ну, которого в тюрьме убили. Берлинский пациент, видите, я уже забыл его. Я уже не помню. То же самое, что он возвращался в Россию? Он не мог, ему нужна была власть. Навальный. Ему нужна была власть. Это же самое нужно Арестовичу. Он пойдет на риск, но он где-то доберется до власти. Он хочет видеть, как он меняет мир так, как ему нравится. Он, может быть, даже честно считает, что он хочет сделать мир лучше. Валко пишет, да, я тоже думал, Арестович опасно в Украине, чтобы он не говорил. А он говорит об этом. Вы послушайте его интервью с этим, как же его, как фамилия, писатель, который тоже, ну, не помню, который на Западе сейчас находится. Он с ним взял интервью недавно. Он говорит конкретно, я опасаюсь за свою жизнь. Я ему спросил, он, ты будешь возвращаться вообще? Он говорит, сейчас нет. Мне никто не гарантирует безопасности, конечно. Рихор пишет, Путин тоже умный человек. Да, доктор Ивил. Доктор Ивил был умный. Доктор Зло был умным человеком. Рихор. Это неправда, вы так не считаете? То, что Путин сегодня перехитрил всю Украину и половину западного мира. Вы так не считаете? Или сейчас на меня накинулся, что я продался Путину? Вы это не можете признать? То, что я его не оправдываю, это несомненно. Но ум – это одно, а злость и агрессия, и зло, которое сидит в человеке – это другое. Путин – гад паршивый, но умный. Макс Юэй пишет. Привет, Яков. Поздравим Грузию с победой над Португалией. А в комментариях украинцы язвят, что Грузии недолго мяч пинать, и что Россия их захватит. Если украинцы это так делают, то это какие-то лоу-лайфы. Самые низкие слои общества Украины, которые могут такое писать. Это стыд, это ганьба. Таким людям я бы даже сказал. Я видел вчера, я не смотрел матчи, но я смотрел 10 минут вырезок, нарезок из матча Украина-Бельгия и Грузия-Португалия. Грузия-Португалия выиграла 2-0, Украина-Бельгия сыграли 0-0. Если честно, не могу даже сказать ничего плохого про Украину. Я даже удивлен, что украинцы умудрились сыграть. У них очень хороший вратарь у команды Украины. Что они сумели сыграть 0-0 с Бельгией. Они не прошли дальше, но тем не менее. Все равно молодцы. А грузины просто удивили. Грузины никогда вообще, когда не были на таком мощном соревновании. И выиграть у кого? У команды Рональдо. С каких это пор Рональдо уходил с крупного футбольного турнира, не забив ни одного гола? Грузины молодцы. Если бы это был Советский Союз, если у них ничего не поменялось, то каждому из команды Грузии по возвращению в Тбилиси дали бы белую «Волгу» ГАЗ-24. То есть сразу. А может быть даже и квартиру на проспекте Шатару-Ставели. Я не знаю, может быть это осталось до сих пор, но я за грузин спокоен. Молодцы. Молодцы. Надо радоваться за них, а не злопыхать. Кто-то писал в комментариях, что, мол, почему-то они играют. А вот. Вот, Евгений писал. Давайте-ка почитаем этот комментарий. Разве про футбол? Пишет Евгений. Смотрю я сейчас Евро-2024. Украина-Бельгия. И мне закралась мысль. Я думаю, что все-таки у меня закралась мысль, но не будем придираться. Вот бегают украинцы по полю, веселят публику, а где-то в окопах ребята погибают от рук противника. Если есть те, которые прячутся и сомневаются, идти ли на фронт, то, наверное, правильно, что не идут. За что погибать? Богатые и знаменитые же не идут на фронт, но давят на патриотизм. Может, в пень его защищаться от России? Ну, захватит она Украину, и что изменится? Ну, поставят они пророссийскую власть, и все. Богатеи сбегут или договорятся, откупятся, а простые люди как жили, так и будут жить. Вот такая мысль меня посетила. У вас тут не одна мысль, тут более чем одна, Евгений, мысль. И давайте я прокомментирую обе. Первая мысль про то, что эти бегают по полю, как говорил Аркадий Райкин, 22 бугая бегают по полю. А если бы к нему динамо-машину приставить, пусть электричество дает. Помните? Аркадия Райкина. Вы вообще знаете, кто это такой? Или вы настолько молоды, что даже не знаете? Ну вот. Надо ли их на фронт? Конечно, нет. У Украины настолько мало радостей в жизни у украинцев, настолько мало. У украинцев настолько подавлена гордость за страну. Украинцам настолько нечего предъявить, чтобы показать, что украинский народ – это великий народ, который чего-то стоит и что-то может. Что команда футбольная Украина, которая пробилась вообще в эту пульку, это счастье просто для людей. Это дает им надежду Украине. Это дает им гордость за своих же украинцев. И количество пользы, которое они принесли, или количество радости, которое они принесли в сердца украинцев, намного больше, если бы каждому из этих футболистов дали бы в руки АКМ-47 и поставили бы в окоп. Да, они крепкие ребята, естественно. Но нужно это, Украине это нужно. Поэтому я вовсе не говорю, что надо взять украинскую футбольную команду. Ах, они не выиграли. У Бельгии? На фронт. Это надо быть полным дебилом, чтобы кричать вот такую фразу. Евгений, это я не вас, это я говорю вообще, если кто-то так думает. Второе, то, что богатые и знаменитые не идут на фронт, это вот это корень, серьезный корень проблемы Украины. Пока дети, родственники и сами члены Верховной Рады не будут служить, Украина не выиграет эту войну. Общество морально не в хорошей ситуации и во многом из-за этого. Общество не верит сегодня своему правительству. Не верит. Потому что они сами и их дети не идут воевать. А на улицах хватает других людей, там и в бусики незламности кидают. Давно я не слышал от Олега. Где он там? Олег, как ты там? Напиши хоть пару слов. На фронте уже или не на фронте, может быть, в тылу. Желаю тебе всего хорошего, в любом случае, где бы ты ни был. Вот такой мой ответ был. Владимир пишет, да, это подоляк, а дебаты со мной подалеком интересно посмотреть, я бы сильно разбил ему морду. Володя, это не делает тебе чести, хватит уже разбивать морды теоретически. Выйди на улицу, кому-то разбей, наконец. Подлови этот бусик незламности и стань там где-то в кустах, и когда будут следующего человека хватать и бросать в бусик, выйди из кустов и покажи, что ты умеешь. Дел 7390 пишет. Здравствуйте, Яков. Вы читали про изменения в законе Израиля по поводу призыва ортодоксальных иудеев граждан Израиля? Да, я читал. Сейчас я даже вам это покажу, эту статью. Вернее, я вам покажу эту картинку. Картинка это вот такая. Харидим. Их называют харидим. Ультраортодоксальные евреи. Вот на этой картинке вы видите человека, который выходит из место, которое называется Recruiting Office. То есть это офис, где рекрутируют на службу в израильскую армию. И вот что пишет нам Jerusalem Post. Во вторник расширенная коллегия из 9 судей Верховного суда постановила провести полный призыв харидим. Харидим – это вот эти ультраортодоксальные евреи. В армию обороны Израиля и заморозить все средства учреждений, которые не подчиняются к этому. Вы должны понимать, что харидим изучают Тору, изучают Талмуд, читают священные писания, трактуют их. И некоторые считают, что благодаря им, благодаря тем людям, которые просто сидят и изучают Тору и другие религиозные тексты, благодаря им израильский народ выживает, существует вообще, а иначе его давно бы уже не было. Если бы не было вот этих харидим, ультраортодоксов. И не надо их трогать. И они не служили в армии. То есть Израиль бомбят, а эти не служат. Нет, еще раз хочу, чтобы четко подчеркнуть. Не все религиозные евреи не служат. Наоборот, многие служат религиозные, многие носят эти киполы, и у них есть места в армии, где они могут молиться и соблюдать субботу, и все такое. Есть, это все есть. Я говорю об ультраортодоксах, которые выглядят вот так или примерно так, и которые не работают, а просто учатся. С другой стороны, они и работать тоже могут. У них могут быть какие-то бизнесы свои и так далее. Но главная их задача – учиться, учиться и учиться, как завещал великий Ленин или великий Машиах, по-вашему, Мессия. Да, так вот суд заявил, что они терпели многие десятилетия. Не много месяцев терпели, а десятилетия. И сказал, что отсрочки от службы недействительны для них. Если они будут сопротивляться, они же все сидят на шее у государства. То есть без государственных дотаций они никуда не денутся. То есть прекратить государству платить этим людям, потому что они не хотят идти и защищать государство. Поддерживаю ли я это? Да, я считаю, да. Если вы живете в этой стране и пользуетесь услугами этого государства, значит, его надо защищать, если оно этого просит. С другой стороны, в Израиле религия не отделена от государства. И поэтому, как говорится, драку заказывали, драку получить. Это на самом деле довольно серьезный закон, который вот сейчас выдал этот суд справедливости, или как они называются, Верховный суд. Если это произойдет, то будет как бы всем плохо. Я имею в виду в правительстве. Опять там все перевернут, опять всех переизберут, опять всех свергнут в Кнессете и так далее. Перевыборы будут, полетят головы. В Израиле только дай поругаться в политике. И там вас всех сразу снимут, переизберут и так далее. Как я к этому отношусь? Я считаю, что это закон правильный. А как считают израильтяне, пусть израильтяне и расскажут. Не мне же рассказывай. Так, Владимир пишет, а сильный политик – это Тимошенко. Она приличный человек, умеет договариваться, есть что сказать. Я видел много снимков, как она enjoyed life за границей с дочкой и в трудные времена тоже, поэтому я не знаю, что у нее на первом плане. Украина, нянька или комфортный стиль жизни за границей. Хотя Юлия Тимошенко, она тоже политика. Политики все ненормальные, им нужна власть. И ради власти она будет готова отдать все свои сумочки фирмы Шанель и Hermès. Думаю, она согласится отдать все. И лабутены, туфли тоже. Не знаю. Вот что не знаю, то не знаю. Вот одно мнение есть. Серж пишет, Яков, мені важко назвати потужних політиків. От смотрите, Серж, ви живете в Україні, розмовляєте українською мовою, і вам важко назвати потужних політиків. А що ж говорить про мені? Ви не можете назвати. Я говорю, Арестович умний чоловік. Плохой, нехороший, умний. Я говорю, назовіть другого. От поки що. Володя назвал Юлию Тимошенко, а вы даже не можете имя назвать. Как же вы, не вы лично, как же меня можно критиковать за то, что я кого-то назвал умным политиком? Он вам не нравится? Да, понял. Ну, а дальше Сергей пишет, подобаются потужные промовы Гончаренко в ПАРЄ, на мою думку, в него есть все перспективы. Итак, что мы маем? Мы маем Юлию Тимошенко та промови Гончаренко. Тимошенко, де ж Гончаренко? Там ще у вас є хто такий? Тищенко или Тимченко, не знаю, як його фамілія. Клікуха Коля Котлета или Коля Оболонский, которого нашли недавно 10 мільйонів доларів. Наличными или нет? Поправьте меня, если не прав. Есть у вас много неплохих политиков, но и нехороших. Энди пишет, Яков, по твоей экспертной оценке, стоп, Энди, по твоей дилетантской оценке надо говорить. Сефарды и Ашкеназы один народ или не очень, или почти один. Если по шкале от нуля не один до 100 полностью один, какую бы ты оценку поставил? Я бы поставил 50. Вроде бы как один. Одна и та же религия. Там слегка были расхождения, может быть, где-то в как это сказать, дерево, генеалогическое дерево, может и были, но в целом, да, они все иудеи. Эти более смуглые, эти менее смуглые, ну и что? Там из Эфиопии там просто абсолютно черные и говорят, что мы евреи, и поэтому нас берите. А уж Ашкенази, сефарды. Сефарды в основном по испанской линии идут на корни оттуда. А ашкенази больше европейские такие, белые. Типа нас с вами, Энди. Упс, я вас не обидел. Евгений пишет, Макс, да, грузины, конечно, удивили победу над Португалией, как сынков раскатали, да. Валко пишет, в России лежал человек возле рва, у меня телефон попросили позвонить в скорую, меня отругали, пусть лежит пьяный, проспится и уйдет, но приехали. Нет, это же не пьяный, это же бездомный, это же нормальный человек. В основном нормальный человек, потому что у него нет дома, у него какие-то психические отклонения, но он нормальный. Их жалеют, в общем-то. У нас тут сидит одна, в одном месте сидит женщина уже годами. Она живет на лавочке на остановке. И все ее знают, ее подкармливают, и все. И у нее есть телефон, я не знаю, кто ей приносит этот телефон. Я не знаю, как она ходит в туалет. Может, она ходит под себя, по крайней мере, частично. Она еле ходит. И Бог ее не забирает почему-то. Не знаю. Дальше. Рихард пишет. Яков, вы забыли главный прокол Арестовича. Еще до войны он говорил, что Украине нужна война с Россией, чтобы оторваться от России. Он и сейчас это говорит, но не чтобы оторваться от России. Он сейчас не считает, по-моему, что Зеленскому очень выгодно окончание войны. Кстати, я вам не Арестович какой-нибудь. Вот. Но я вам хочу сказать, что я видел, вернее, не видел, я записал месяца два назад, наверное, видео, которое называлось что-то типа того, что хотят ли, хочет ли Россия, хотят ли руководители России и Украины окончания войны. И вывод делал я, что ни Зеленский, ни Путин не хотят. Так, идем дальше. Энди пишет, Яков, почему в такой процветающей стране, как США, такой высокий уровень преступности? Ведь США один из самых высоких процентов заключенных к населению. Становился ли ты жертвой преступности в США? Меня никто никогда не бил, не представлял пистолет у моего сына старшего и у младшего. У них было в случае с воровством, но не было. Почему такой высокий уровень преступности? Потому что в США приезжает весь мир, весь сброд со всего мира приезжает. Таков ли он высок, я не знаю. И кроме того, у нас есть такой рассадник преступности, вот эти черные гетто, которые такой признак социалистического управления, когда им дают и можно не работать. И вот этот рассадник преступности поставляют преступников очень много. Поэтому, скажем, если мы возьмем, например, Данию, где пока не так много людей, которые приехали непонятно откуда, совершенно другой культуры, уровня развития и так далее, и взгляда на жизнь, там будет преступлений меньше. Кроме того, там нет оружия у людей на руках, а у нас есть. Так, что еще есть интересного? Бегемот пишет, досвідчений політик Роман Безсмертний був послом Білорусі Росії. Не знаю такого. Ну, давайте запомнимо. Роман Безсмертний. І ім'я хороше. Всі досвідчені відсторонені Єрмаковщиною, на жаль. Да, я не знаю этого, но типа говорят, что Ермак и Зеленский такие же рэкетиры, как и все остальные начальники до них, и подминают под себя, или подминали под себя бизнес, и у них свои взгляды на жизнь. Это еще до войны было. А сейчас оказалась ситуация очень странная. Он-то заходил в офис президента на волне любви народа, как слуга народа с поддержкой 73% населения. И при этом, он думал, что буду enjoy it life, построю вертикаль власти, наверное, думал он, типа Путин, и буду жить неплохо. Иногда, может, даже буду заходить и сидеть там где-нибудь в седьмом ряду в Палац культуры Украины и смотреть, как мои бывшие неудачники из 95-го квартала выступают. И так покровительски их похлопаю по плечу. А тут война. А он не готов, он вообще не готов руководить страной, в которой идет такая Жесточайшая война. Он некомпетентен. Он хорош пиарщик, я это говорил уже 2,5 года. Благодаря этому он деньги и оружие подтащил в Украине. Но с другой стороны, кто-то писал, вот сегодня я буквально читал в комментарии, что ну будет российское руководство поставят. И кому от этого хуже? Водителю троллейбуса, вот мы все время говорим об этой семье, где есть водитель троллейбуса, и жена его работает воспитательницей в детском садике. Вот этой конкретной семье важно, кто сидит на Банковой или нет. Важно тем, кто хочет, чтобы Украина была отдельной страной с абсолютно четкой идентичностью, чтобы их таковой и считали. Этим людям очень важно, чтобы Украина такой была. А водителю троллейбуса, даже если это Львов или Ивано-Франковск, я не думаю, что ему очень важно, кто сидит на Банковой. Дмитро пише, до речі, пригадав, що колись питали про гарних українських поетів. Хочу порекомендувати Миколу Вінграновського. Хорошо, спасибо за рекомендацію. Дмитро пише, а як вам здається, вільна зброя збільшує чи зменшує рівень злочинності? І я на цей вопрос дуже складно відповісти, тому що вопрос головний стається тим, що у кого в руках це оружие знаходиться. Давайте я вам скажу, вот, що лучше, другую таку фішечку. Ви ж знаєте, що у мене старший син, у мене 2 сина. Старший син, в частності, мультиплікатор. І от він заключив контракт з известнейшей супергрупой, яка називається Weezer. Хто-нибудь знає групу Weezer? От к виходу його їх альбому Blue, такий вже був коли-то, але типу переиздання. Він робить для кожної пісні, яка буде на цьому альбомі, він робить сам придумывает анимацию, мультипликацию, минимальную, очень маленькую, с какими-то отрывками из этой группы. И вот первую уже он опубликовал у себя, естественно, на Инстаграме. Но что более, конечно, важно, что сама группа Weezer опубликовала его, Юрин, этот мини-мультик. Вот, как вы видите, вот здесь. Это группа, это сайт группы Weezer на Инстаграме. И вот они пишут, видите, Animation by Yuri Fein. Это мой сын старший. И такая мини-мини анимейшн, которая делает. Вот это первое, которое он. Ну, он нам, если честно, и раньше показывал кое-что, Юра. Но это было секретом, а теперь уже не секрет, и уже теперь вот. Вот такой, такая мини-зарисовочка, и у каждой песни вот, вот будет такая. Я очень... I'm proud of him. I am proud of him. I am proud of him. I am proud of him. Я горжусь им. Хочу, чтобы и вы тоже гордились своими детьми. Сегодня вечером произойдет важное событие. А именно дебаты. И я думаю, что вы меня извините, если я вам расскажу один очень такой похабный анекдот. В одном месте я использую слово дебаты, це буде на українській мові, але там потрібно друге слово. Ви зрозумієте. Колгосп Україна. І голова колгоспу всіх збирає і каже: завтра приїжджає комісія з області і сказали, що будуть дебати. І тут одна каже: Іван Михайлович, якщо будуть дебати, то хай мене першу, бо в мене діти не кормлені, худоба не годована. От такий анекдот був про дебати коли-то у нас. Так от, сьогодні будуть дебати. Це не комісія з області приїжджає, це буде бой биків. Но бики ізмельчали. Очень ізмельчали в останні роки бики. О чому ми говоримо сьогодні? Вірніше, о чем идет обсуждение в прессе. Ну, по крайней мере, у нас американские. Для нас это очень важное событие, эти дебаты. Они будут в 9 вечера транслироваться по CNN, и, конечно же, я посмотрю их. А завтра, если God willing, если Бог даст, встретимся снова, если вы оставите 100 лайков, плюс, если Бог даст, то мы обсудим с вами, что мы услышали. Но о чем вообще идет речь? Если так подумать, какой ужас? Нет, это даже не ужас. Это ужас, ужас, ужас. О чем мы пытаемся гадать? Сможет ли выдержать один из кандидатов, а именно Джо Байден, продержаться до конца дебатов? 90 минут. Не то, что он скажет, не то, что он сделает для страны в следующие 4 года, если его изберут. А вообще, сможет ли он дотянуть физически до конца? Это самая могущественная страна в мире на сегодня. Даже Россия не такая могущественная, как Соединенные Штаты Америки. И кто ею руководит? Я не знаю. Может, он не сможет дотянуть до конца дебата. А может, он да, сможет. Это тема обсуждения. И, мол, если он дотянет, вот какие expectations, ожидания от Байдена? Если он дотянет, он победил. Не важно, что он будет говорить. Если он сможет спокойно и внятно отвечать на вопросы и понимать. Главное – понять вопрос. Если он сможет понимать вопросы, то он молодец. Значит, он немножко и больше, чуть-чуть электората на свою сторону перетянет. А вообще, какой кошмар. В новостях слышу. Трамп впереди на 0,1%. Боже. На 0,1%? Seriously? Мы тут слышим. Трамп же делает волны. Этот сидит тихонько в сторонке, там пытается пройти по прямой линии, когда он идет от вертолета к машине или наоборот. Не потому, что он пьян. Не, Байден. Он не может. Он же идет как Буратинка. Как пионер Петя. Не знаю. Или... Нет, не буду приводить другие примеры. Этот кричит везде, что я Трамп. Я его в порошок сотру. Он козел душной, ну, это моя интерпретация, вольный перевод. И что, какой ужас, и что, как он уничтожил страну, и какая плохая ситуация в мире, будет шумно, типа. Особо шумно не получится, потому что будут отключать, это не телефон, а микрофон. Тому, кому не дано время сейчас, вот если тебе дали 2 минуты, вот тебе микрофон включен. Не дали, не включен. То есть будет микрофон выключен. Это, конечно. Но представьте себе Трампа. Как это выключенный микрофон? Что это значит? Сидит Байден, пытается что-то сказать. Да, микрофон выключен. Но если Трамп начнет что-то говорить, Байден-то слышит. Он может не выдержать, испугаться и убежать со сцены Байден. И прервать и сказать, я не могу с ним разговаривать, он хамло или что-нибудь такое. То есть выключенный микрофон – это полдела. Дальше. Там не будет аудитории. Это минус Трампу. Потому что Трампу нужна энергетика зала. Трампу нужен фидбэк. Трамп должен сказать шуточку, а чтобы аудитория или хотя бы половина аудитории ревела «Е-е-е-е-е!» Этого не будет. То есть качество месседжа Трампа пострадает серьезно. Вот такие вещи. Что еще? Не так давно... Ну, месяца 3 назад, я не помню, когда это было, когда Байден выступал с тем, что называется State of the Union Address, то есть выступление, которое описывает ситуацию в стране. State of the Union. Видно, он принял какие-то симулянты, и у него получилось прекрасно. 90 минут говорить и быть агрессивным, и звонким, и задорным. И после этого все говорили, какая была классная речь State of the Union, какой Байден молодец. Не потому, что там экономика в супер-дупер хорошем состоянии, или мировые отношения, или в мире спокойно, или международные отношения с Китаем. Нет, он же смог энергично выступить с речью State of the Union. А вообще, если вы помните, эти дебаты начались в 1960 году. Джон Кеннеди и Ричард Никсон. До первые телевизионные дебаты, которые транслируются по телевидению, вся страна, замерев, смотрела на это дело. И это был Джон Кеннеди, он сидит слева, как вы видите, и Никсон, Ричард Никсон, который выступает. Ричард Никсон, одни говорят, что он тогда приболел, и у него из-за этого была температура перед этим, и он потел сильно, особенно у него потела верхняя губа. Этот живчик, который Джон Кеннеди, он наоборот. Он был, во-первых, загорелый, во-вторых, ему говорят, сделали мейкап, чтобы он лучше выглядел. Ну и кроме того, он вообще говорил хорошо. А этот все время потел. И поэтому говорят, что вроде бы он проиграл дебат. И вроде бы какое-то количество людей переметнулось в сторону Кеннеди. Я не знаю, так ли это, не так ли это, но тем не менее, такое говорили. Потом какое-то время не было дебатов, потом в 1976 году опять были дебаты, потом в 8 году, не в 8, извините, какой это был? 1980 год. В 1980 году Рональд Рейган, с кем он, с Картером, у него были дебаты. И в то время, как Картер пытался говорить много, ну, типа как Подоляк или Арестович, Рейган делал такие мемасики. Кстати, Картер не хотел вообще изначально дебатов телевизионных. И вообще это не обязательно. Но типа за 10 дней до выборов, по-моему, так было, он понял, что он отстает, и сам предложил сделать дебаты. И вот они сделали эти дебаты. И Рональд Рейган, ну, во-первых, он актер в прошлом был. Естественно, он умел говорить хорошо, что нравилось аудитории. И он тогда уже начал выпускать короткие мемасики. Тогда не было слова мем, как вы говорите, или по-английски мим. Короткая такая catchy phrase. Но он это интуитивно начал это делать, Рональд Рейган. Так что я бы назвал, что Рональд Рейган – это создатель мемасиков. И вот, например, сейчас я вам покажу, вот буквально короткая фраза Рейгана.
Are you better off than you were 4 years ago, governor?
Это уже Картер, да. Он задает ему вопрос. Are we better off than we were 4 years ago? Мы в лучшем состоянии, чем мы были 4 года назад. И все. Коротко. Очень коротко. Вот такие фразы. Потом были еще разные дебаты. Ну так, я бы не сказал, что какие-то были сильно яркие. Ну, например, там Клинтон. Клинтон с кем он был? Со старшим Бушем. Клинтон был красавчик, конечно, да. Младший Буш был такой, какой-то он туповатый, но ничего, как-то вроде. Класснейший оратор был Обама. Обама – этот огонь. Огонь, body language, то есть язык тела, красивый мужчина, всем лели. Ну, тогда еще, кстати, слушали, что они говорят. А сегодня два пожилых человека будут на сцене. И в то время как Трамп постоянно гнобит Байдена за то, что он всех перепутывает и не может, не знает, где он находится, та сторона показывает, как Трамп ошибается и путает фамилии и так далее. Но Трамп более громкий и яркий, поэтому все думают, что только у Байдена проблемы. И сейчас я не удивлюсь, если кто-то начнет меня обвинять в комментариях, что я хвалю Байдена, и как я могу. Могу. Я просто горько смотрю на то, с горечью смотрю на то, во что превращается наша чудная супердержава. Ну, одним словом, посмотрим дебаты. Чем это кончится, я не знаю. Так, давайте почитаем ваши комментарии. Бегемот пишет: «Я, коли голосувала за Зелю, то думала, що він, як новий у політиці, візьме у команду досвідчених таких, як Тимошенко, Безсмертний, Саакашвілі, а перше, що він зробив, показав їм на двері. Отак обманув». Это действительно правильный комментарий, потому что я понимаю, что человек сам не может знать все и во всех областях. Но если ты уже попал действительно на такой пост, и если у тебя была задача, господин бегемот или госпожа бегемот, то если у него была действительно задача сделать лучшее для страны, тогда он начал бы формировать такую команду, которая делала бы лучшее для страны. А если у него была задача сделать лучшее для себя и своей семьи, то как раз-таки наоборот, не нужны такие умники, которые знают, как сделать лучше для страны, а нужны такие люди, как сделать трохи для себя лучше, краще. Обманул. Алексей пишет. Доброго дня, Яков. Спасибо за ваш подкаст-канал. Не в тему политики. Говорят, все русскоязычные едят шуб каждый день. Вы едите супы. Я знаю одного человека, это мой хороший друг Саша, с которым мы учились в институте. Знаете, как едят студенты? Ну, они никогда не едят полноценно, нормально. Здесь что-то перехватил. Я помню, у меня была любимая еда. Я покупал батон и банка сгущенки, две дырки сверху, еду на занятия. А вот Саша потом признался, после окончания института, он признался, что у него не было ни одного дня, когда он не ел бы горячее, то есть суп. Я ем супы, я люблю супы, и часто, чаще всего у нас дома есть какой-то суп днем. То есть мой обед дневной – это суп, если он есть. Если его нет, то можно из баночки, из коробочки. Например, в Trader Joe продаются хорошие French onion суп замороженный, можно его сделать. Я люблю японский noodle суп, ну, это, знаете, японскую вермишель. Но лучше, конечно, когда суп дома, и я действительно люблю суп. Но это не все, абсолютно не все русскоязычные люди, а я ем. Так. Энди пишет. Яков, правда ли, если Байден облажается на дебатах, демократы имеют полномочия выставить другого кандидата на выборы? Они и так имеют полномочия. Неважно, облажается он или нет. Они могут... Есть там какие-то важные даты по внесению кандидата в списки еще до съезда Демократической партии. То есть для них это важные моменты. И мне кажется, они и так уже рассматривают. Говорят, слухи ходят, что они рассматривают замену. Кто-то говорит, что хотят выставить Камалу Харрис вместо него в последний момент, но это мы узнаем до 24 августа, если это произойдет. Но это не связано с этими дебатами. Это и так видно, что он старый. Или вторую кандидатуру называют Гэвин Ньюсом, губернатор Калифорнии. Не знаю, выставят кого-то. Кто-то говорил, вот Мишель Обама. Мишель Обама не хочет, и она, зачем ей быть в подмастерьях у Байдена? Это унизительно. Я думаю, Барак Обама ей не разрешит так унижаться. Элюзив Джо пишет. Добрый день, Яков. В чем смысл для налогоплательщиков кормить тех, кто не работает по своей воле? Жителей гетто в Шаар, ортодоксов в Израиле. Понимаете, любое общество, мне кажется, чувствует какую-то вину или ответственность перед теми, которые, как у нас говорят, less fortunate, менее удачливы, менее счастливы, кому меньше повезло в жизни. И какой-то процент, и это нормально, что государство должно поддерживать какое-то количество обездоленных, больных и так далее. Но это переходит уже границы, и когда пришел Обама, и во время его правления он посадил 15% населения штатов на фудстемпы. 15% населения такой суперкапиталистической страны получают фудстемпы. И что я могу сказать? Я понимаю, что если у людей нет денег, и бывает очень сложно найти первую работу и так далее. Значит, это хорошо, что им дают фудстемп. Но когда кто-то тебе дает что-то просто так, то возникает желание только этим и заниматься, и не работать. К сожалению, это так. Это так. А в Израиле это другое. В Израиле это связано с религией, поэтому очень трудно. Майлорд пишет, найпотужніша країна, а дебатами займаються два проштаркувати діди. Нема молодих достойних американців? Нема. Нема. Як бачите, нема. Так, Трампа с Хиллари все смотрели, говорит Волков. Да, согласен. Саша пишет, таки да, бики измельчали. Можливо, це результат змін в суспільстві. Да. Я бы даже сказал, что суспільство, а именно общество, измельчало. Мы все измельчали. Дэн пишет «Hello», и на этой положительной ноте мы сегодня заканчиваем прекрасный, очередной прекрасный подкаст. Оставьте 100 лайков, запишу завтра еще. Будьте здоровы, живите богато. Пока.